«Эхо Москвы» представляет.
12:07 в столице. Добрый день. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». У микрофона Алексей Дыховичный и Глеб Носовский, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры дифференциальной геометрии и приложений на мехмате МГУ и один из авторов новой хронологии Фоменко-Носовского у нас в гостях.
Здравствуйте.
История новой хронологии. Ну, собственно говоря, почему вы, будучи математиком, утверждаете, что наша история была совсем другой и иной, нежели из изложено во всех учебниках и так далее. Почему?
Ну, я уже вкратце об этом говорил на первой передаче и не буду повторять, что я тогда говорил. Но в общих словах хочу сказать, что мы занимаемся все-таки не столько историей, сколько хронологией. А хронология – это область, в общем-то, естественно, научная, поскольку хронология имеет своей целью установить дату того или иного события. Дата – это число. И устанавливать даты научно обоснованно можно только на основании каких-то научных методов. Устанавливать их просто глядя в источники и читая их, и там и доверяя или не доверяя тем или иным словам там написанным, это метод, который в настоящее время уже не считается научным. Хотя в прежние времена, когда складывалась историческая школа, просуществовавшая до нынешних времен, эти методы вполне были допустимы, и проблема исторической школы, исторической деятельности, потому что словом «наука» я не могу ее назвать, значит, проблема состоит в том, что они не могут заниматься хронологией, но общество как бы им вручило это занятие, которым они заниматься на самом деле не могут, потому что они не обучены, они не изучают разных наук, которые необходимы для того, чтобы эффективно заниматься такой деятельностью. И вот я еще раз хочу повторить, что, по сути, история в том виде, в каком она есть, историческая деятельность, это деятельность не научная, которая призвана восстановить ту или иную истину там, доступными в настоящее время методами, а это деятельность, которая призвана восхвалять там, государство, власть, еще что-то. Тоже очень полезная и нужная, но далекая от науки. И вот еще раз повторяю, что, кстати, вот на Западе, в Америке, там, в западных странах историки правильно понимают свое место. В любом западном университете, если вы туда приедете, то если вы скажете, что история – это science, то есть наука, они вас просто не поймут. История – это история, это не относится к науке, и они отдельно, и они прекрасно понимают, в чем их задача. Их задача в том, чтобы, там, по сути, восхвалять свое государство и свою власть. Вот наши историки этого не понимают.
С этой точки зрения сталкивался только... Есть такой один замечательный сериал, комедийный, американский, «Теория большого взрыва» он называется. Там есть такой персонаж Шелдон. Он физик очень... Вот он примерно так же относится к истории. Но это комедийный, понимаете ли, персонаж.
Нет, это не комедийное. Я много бывал в западных университетах и разговаривал с учеными. У меня прекрасные отношения, как у всех, собственно, математиков российских. И это очень... Это разница между отношением к историкам у нас и отношением к историкам на Западе очень заметно. И тут я хочу сказать, что вот мы там много берем с Запада, что-то плохое, что-то хорошее, а вот это вот очень хорошее качество мы оттуда почему-то не берем. Вот. Так, возвращаясь к исходной точке, все-таки почему математики должны заниматься хронологией? Ну, потому что историки этому не обучены. Теоретически можно себе представить, что историческую школу там, государство переделает, обучит историков нужными методами, они успешно будут заниматься хронологией. Но это, как вы понимаете, даже не начато, а даже если и будет начато, это дело долгое. И в настоящее время они хронологией заниматься не могут. И даже те хронологические изыскания 16-17 веков, на которых основана та хронология, которой они пользуются, они эти изыскания даже не читают, а черпают все хронологические даты просто из учебников, из справочников, где никаких обоснований нет. Я уже об этом говорил, еще раз повторю, что основополагающие труды по хронологии 16-18 веков, Скалигер, Питавис, на русский язык даже не переведены. Даже не переведены. Вот настолько историки не интересуются этими работами. Они не существуют на русском языке. Это латынь, там, причем со вставками из греческого. Из греческого, из иврита, то есть многоязычные тексты, которые, чтобы понимать их сегодня, необходимо переводить, это никто не делает. Вот. Ну, а математика, конечно, может заниматься, современная математика этими проблемами и занимается. И вот
а вы можете объяснить методологию? Вот вашу методологию, которую вы называете правильной, а вот вся остальная методология, в том числе, кстати, которой пользуется и весь западный мир, где историки не историки, как вы говорите, то есть историки это не история, не наука, как вы говорите, они же все-таки тоже придерживаются вот
да,
той хронологии.
Они придерживаются, совершенно верно, придерживаются.
А у вас вот какая... Вы можете объяснить методологию?
Они не берут на себя смелость заявлять, что они в этом разбираются и эти хронологические даты устанавливают. Это, и что они научно обоснованы. То есть они как бы этот вопрос обходят молчанием в основном. И, собственно, как и наши историки, но та настройка, которой занимаются историки у нас и у них, она существенно по-разному выглядит. А вот, значит, хронология, значит, хронология, которой пользуются историки, она заложена в трудах 16-17 веков. Эти труды наполнены многочисленными расчетами. Расчетами, сделанными на уровне того времени. Астрономическими расчетами в первую очередь. Значит, эти расчеты надо проверять. То есть,
Вы имеете в виду какие труды?
Труды Скалигера, труды Питависа, в первую очередь. Это, там многие даты даны просто без обоснований, многие даты даны с некими обоснованиями. Эти обоснования надо проверять. И мы проверили многие из них. И они оказались ошибочными.
А российские историки? Еще того же 16-17 веков.
В 16-17 веках в России не было историков. Если, по крайней мере, труды этих историков до нас не дошли. Российская историческая школа... Лызлов, конец 17 века.
Лызлов.
Скифская история.
Лызлов такая.
Конец 17 века.
Лызлов такая. Знакома?
Да, Лызлов.
Стройковский.
Знакома.
Стройковский.
Стройковский польский историк.
Но он писал о России.
Писал о России, да. Если вы говорите отечественный, я все-таки...
И это 16 век.
17-й. Стройковский. 17 век. Стройковский, 17 век. Значит, польская школа. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Польская школа. Ну, начало 17 века, но это 17 век. Значит, если говорить о российской истории, то первыми авторами, известными сегодня, которые писали...
Матвей Стройковский. Он между... Это год, дата смерти, между 1586 и 1593 годах. Какой же это 17
век? Ну, хорошо, конец 16 века, но у нас его труды, Стройковского, если говорить об отечественной истории, они всплыли только в 17 веке. Вы говорите об отечественной истории, об ее основах. Значит, основа, там Бельский, Стройковский, еще несколько, Гваньини, еще несколько авторов, которые существовали... на польском языке. Они были написаны на польском языке. Они, эти авторы, легли в основу первоначальной версии русской истории, созданной в 17 веке, при Романовых. Занимался, первый синопсис написал Гизель. Такой был автор. Он целиком основан вот на этих польских авторах. Значит, кроме того, вот эти даты, которые говорите, там, 1500, там, какой-то 90-й, 80-й, значит, поймите, есть даты, указанные в исторических учебниках, вот Стройковский писал тогда-то, там, Скалигер писал тогда-то, а есть даты, когда их труды вошли в оборот, и известно, что они стали использоваться. Вот между этими датами есть зазор. Поэтому, когда вы говорите 16 век, вот граница между 16 и началом 17 века исключительно важна. И на нее натыкались практически все историки, которые пытались честные историки. Морозов, например, которые пытались продвинуться документально в наше прошлое. Вот стена, граница, через которую документально продвинуться практически невозможно, обоснованно, это начало 17 века. Условно говоря, Великая Смута, граница между там, Шуйским и Романовым. Значит, все, что относится к эпохе Романовых, начало 17 века, там, после 1613 года, более или менее прозрачно. Не все, но более или менее. По крайней мере, то, что относится к Москве, там, не к Сибири, но к Москве. Но более или менее там кое-что можно прощупать и удостовериться. Там есть подлинники, автографы там царей, что-то можно нащупать. Что касается более раннего времени, в том числе и книг, и трудов, на которых стоит дата, там, конец 16 века, то это все уже крайне сомнительно. Мы не можем это обосновать и доказать. Вот доказать это невозможно. Это некая уже условность, которой историки вот, придерживаются, что это написано в 16 веке. Потому что все, что это, что написано в 16 веке, появилось и вошло в оборот в 17-м. Таких примеров много. Я их могу приводить бесконечно, но факт остается фактом, что если мы хотим все-таки говорить об обоснованных датах, то мы должны сказать, что эти труды появились в 17 веке. Вот. А не тогда, когда они там... Потому что мы знаем и можем поймать за руку в некоторых случаях, когда 17 век, там, картины, труды приписывали 16-му. И с точки зрения новой хронологии нашей конструкции это понятно и естественно. Просто я сейчас не могу на этом останавливаться, потому что, чтобы это объяснить, нужно немножко сказать об общей картине. Иначе не будет понятно, почему вдруг вот именно начало 17 века, вот это такая важная граница, почему 17 век более-менее прозрачен, а 16-й нет, почему они отбрасывали датировки каких-то там рукописей и книг из 17-го в 16-й, это все вот пока картина вообще не ясна, это непонятно. Поэтому я и не хочу об этом сейчас, вот сейчас говорить, может, сегодня и успею. Значит, так вот, что я хочу сказать. Значит, возвращаясь к основам хронологии, всемирной хронологии, еще раз повторю, что первоначально была создана хронологическая историческая канва вот в Европе, значит, римской истории и библейской истории. В трудах Скалигера питаются. Русской истории там не было, египетской истории не было, это буквально, фактически не было, это буквально там несколько абзацев, в которых упоминались там египетские фараоны, упоминаемые в Библии, не более того. Вот. Китайской истории не было, индийской истории не было. Значит, это была история Ассирии, Персии, библейская и Рима. Вот, собственно, что сделали первые хронологи 16-17 веков. И вот их таблицы, их обоснования были в основном астрономические и содержали большое количество ошибок или необоснованных утверждений, потому что в астрономических вычислениях ошибка – это не всегда арифметическая ошибка. Посчитать можно и правильно астрономические какие-то вещи, но точность этого результата надо уметь оценить. Они не умели. Можно получить какую-то дату путем астрономических расчетов, точность ее будет плюс-минус там, 2-3 тысячи лет, а они говорили, что вот она точно такая, как они ее посчитали. Вот это тоже ошибка с точки зрения современной науки, но с точки зрения того времени они этих ошибок не понимали. Вот, так все это надо проверять. Все это надо проверять, и чтобы это проверить, необходимы методы, которые, кстати, в современной науке появились не так уж давно. Это методы работы с искаженной информацией. Значит, необходимо различным образом формализовать хроники, не просто читать их там, и собирать у себя в голове какую-то картину, и из этой картины что-то извлекать. Это все такое болото, в которое можно завязнуть и никогда не выбраться, чем историки и занимаются. Значит, необходимы формальные методы, необходима формализация источников. Это можно делать по-разному. Необходимы соответствующие модели, современные, вероятностные модели, прежде всего, которые описывают развитие информации во времени и которые способны улавливать информацию вот в этих источниках распределена естественным образом, если предположить, что история была такая, как мы говорим, или нет. Вот. Это все современной науке доступно.
Вот наконец вы заговорили о методологии.
Да.
Вот очень простая вам задача. Вычислите мой год рождения. Что вам нужно? Нет, я не прошу вам прямо сейчас назвать этот год.
Да.
Какая информация
чтобы
вам нужна?
Нужна информация.
Да, вот может быть, на самом деле я родился не в том году, где у меня в паспорте написано. Может быть.
Вот
я даже готов это
хорошо
поверить. Какая информация вам необходима, и что вы будете с ней делать, чтобы вычислить мой истинный год рождения?
Хороший вопрос, и я на него отвечу, может быть, не так конкретно, потому что год вашего рождения я не знаю.
Ну, понятно, я и не прошу.
А вот с точки зрения методов. Значит, вот методы делятся, методы научные, исследования хронологии делятся на два крупных таких класса. Да? Один класс – это статистические методы. Вот статистические методы нельзя вычислить точную дату. Год рождения там не только вашей, но и какого-то исторического деятеля. Год вычислить с помощью статистики, статистических методов нельзя. С помощью статистических методов информация разбивается на блоки, и эти блоки сопоставляются друг с другом. Можно сказать, что вот в этой хронике и вот в этой хронике у них есть общий источник. Даже нельзя, а вот конкретно вот это вот место этой хроники и вот это место этой хроники, восходит она к общему источнику или нет? С помощью статистики сказать нельзя. Статистика изучает информацию в целом или крупными блоками. Вот такая мелочность о статистике недоступна, потому что вы можете вероятностное утверждение, любое вероятностное утверждение, оно допускает какие-то исключения, и вот конкретная песчинка, если вы говорите, этот песок белый, да, то это не значит, что конкретная песчинка, она может быть черная, она может быть не видна, да? Вот в целом он белый, а про каждую конкретную песчинку вы не можете сказать, что она белая. Вот. Можете сказать, что там 99,9% песчинок на этом пляже белые. Вот. А это статистика. Вот. Но кроме статистических методов существуют еще астрономические методы, которые, кстати, вот я говорю, использовались первыми хронологами, которыми пользуемся и мы, но только на другом уровне. Вот астрономические методы, они в каком-то смысле дополняют статистику, потому что, с одной стороны, статистика применима практически к любой информации, только к крупным блокам. А астрономия применима только к той информации, которая содержит достаточное количество астрономических сведений. Это достаточно редкий случай. Не всегда. Вот вы откроете хронику, там, вообще говоря, ничего по астрономии достаточно для датировки не будет написано. Но если такой случай есть, если в той или иной хронике, или на том или ином зодиаке, в том или ином древнем здании, там, изображении, барельефе, содержится достаточное количество астрономической информации, вот там мы можем точно вычислить дату. Точно, да. Например, день смерти того или иного фараона. Если у него на потолке его гробницы изображен зодиак с достаточным количеством астрономической информации. И мы это сделали. Например, долина царей в Египте. Там захоронены фараоны. Ну, правда, там изображены не дни их рождения, а дни смерти. Но принципиальной разницы нет. Мы можем их точно вычислить. Точно. Для тех, не для всех, а для тех, где такие зодиаки есть. И мы можем точно вычислить даты во многих древнеегипетских храмах, где они изображены вот астрономическим методом. И общая картина, которая из этого получается, это что, вот, скажем, древнеегипетская история по точным датировкам, которые в ней присутствуют, это, начиная там, самые первые даты – это 10 век, это самый первый, а всплеск такой, в основном, это 12-13 века. Кончается 14.
То есть 700-800 лет тому назад.
Древний Египет,
700-800 лет там, 700-800 лет тому назад. Правильно?
А 14 века прошло 600-700 лет.
Это
да.
Древний Египет.
Да, Древний Египет закончился в середине 14 века. Мы там во второй половине.
Хорошо.
Вот это эпоха Древнего Египта.
Вот вы, Древний Рим, который явно должен быть после, да.
Почему явно после? Значит, он действительно был после, но, точнее, не совсем после, он был и одновременно. Значит, вы говорите, явно должен быть после. Вот ваше утверждение, Древний Рим явно
хорошо,
должен быть после.
Я ошибочно просто опираюсь на хронологию.
Да.
Был такой Тит Ливий.
Был.
Он же писал, вот прямо вот, вот что вижу, то и пишу, в общем, в том числе.
А вы знаете, когда труды Тита Ливия, всплыли на поверхность? Вам это известно? Вот опять вы говорите, там, Стариковский, 16 век, Тит Ливий, там, там какой-то третий.
Ну, он же писал, он же даты ставил.
Он. В его текст, в котором написаны даты, и у которого стоит некий автор. Это текст, это бумага с закорючками. Вот что это такое.
То есть это фальсификация получается тогда? Получается.
Я не хочу сказать, употреблять здесь лишний раз слово фальсификация. Потому что фальсификации, настоящей фальсификации в истории предостаточно. Вот. Но когда мы говорим о таких крупных хрониках, как Тит Ливий, не надо употреблять слово. Мы избегаем слова фальсификации, потому что люди воспринимают это как просто взял человек, сел человек и написал что-то от фонаря. Не написал вот Тит Ливий. Нет, это неверно. Это не фальсификация в этом смысле. Это редакция. Редакция некого действительно старого документа, старого текста. Редакция, в результате которой ей придана, этому тексту придана окраска. Ну, информация сохранилась. Редакция частично, вот недобросовестность этой редакции, частично из-за того, что редактор не понимал, о чем тут написано, какой эпохи. Он что-то не понял. Частично это было сознательное внесение, но ну, сознательная подгонка этого текста под...
Если уйти от текстов, вот, почему археология, археологи, которые по слоям вот, понимают, вот, сколько лет вот этот слой, сколько должно было времени пройти, чтобы столько почвы было нанесено, и поэтому они определяют, да, конечно, наверное, они могут ошибаться, но не настолько, насколько говорите вы, то есть не на...
Вот совершенно верно. В чем поразительность картины? Мы, вот люди, которые занимаются какими-то там научными изысканиями, мы верим. Верим в то, что вот и археологи тоже там добросовестно что-то делают. И у нас тоже такая вера была. Ну, может быть, они ошиблись не сильно. Но когда начинаешь смотреть, то волосы встают дыбом. Вот вы говорите, у них слои. Каждый, идея понятная. Слой каждый может там примерно оценить, сколько времени.
15 минут осталось.
Вот. А вы знаете, что в археологических раскопках бывает обратная последовательность слоев. Обратная. Когда верхний слой древнее нижнего. И они, археологи, это объясняют. Они говорят, вот вы знаете там, ну как-то объясняют, вот обратное последнее слое, как это может быть? Этого быть не может. Нет, она обратная. Вот кто-то там раньше копал, аккуратно выкинул, взял и переместил слои в другом порядке. Полный бред. Значит, я хочу сказать, что вот в этих всех методах так называемых датирования, археологических в том числе, огромное количество откровеннейших ошибок. И о них можно говорить и говорить и говорить. Я готов о них подробно рассказать, если кому-то это интересно, пожалуйста. В наших книгах это все подробно написано. Я хотел бы сейчас в последние полминуты сказать, что у нас есть книга, которая называется «Как было на самом деле? Реконструкция подлинной истории», в которой кратко, без обоснований, изложена наша реконструкция. А обоснования изложены в большом количестве наших других книг. Если кто-то интересуется, может почитать.
Глеб Носовский, так. Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры дифференциальной геометрии и приложений на Мехмате МГУ, один из авторов новой хронологии Фоменко-Носовского, был у нас в гостях. Глеб Владимирович, спасибо вам.
Благодарю вас.
«Эхо Москвы» представляет.